Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о незримой силе советского кинематографа. Ну а начнем, само собой, с Чапаева. Василий Иванович свой. Чапаев не подведет и осечки не даст. И фильм про него знаменитейший. Товарищ Сталин, к примеру, смотрел художественный фильм «Чапаев» 38 раз. Вот такая кремлевская точность. И каждый раз просмотренным был неизменно доволен. Однако братья Васильевы, хоть и рассчитывали на успех картины, отлично понимали, в какое время они живут. Время было крайне непростое. Советское было время. И поэтому для фильма «Чапаев» вполне благоразумно сняли три разных финала. Ну вот братья Васильевы, к примеру, опасались трагической концовки. Ну вот все главные герои погибли. И кому тогда жить в нашем светлом завтра? Вопрос без ответа.
Врёшь, не возьмёшь.
Во втором финале израненные Петька с Анкой бредут, ну, ясное дело, в обнимку, а мимо стремительно проносится галопом красная конница. Петька с Анкой улыбаются, а за кадром Василий Иванович им говорит: «Счастливые, говорю, вы с Петькой, молодые, вся жизнь впереди». В третьем финале, который снимали в городе Гори, на родине Сталина, вот в третьем финале мы видим яблоневый сад. В саду Анка с детьми. Петька служит комдивом стрелковой дивизии. И снова голос Василия Ивановича за кадром: «Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится. Великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо». Надо бы рассказать и про четвертый финал, и про небывалую и нигде в мире невиданную мощь советской пропаганды. Четвертый финал братьям Васильевым не мог бы привидеться даже в кошмарном сне. Но жизнь распорядилась так, что привиделся 7 лет спустя. И не братьям Васильевым, а Владимиру Петрову. Петров тоже режиссер из маститых. Петр I, Кутузов, «Ревизор», «Поединок» – его работы. И в июле 1941-го Петров снял последний, ну, как тогда казалось, финал. Короткий, на 5 минут. И это определило как бы все, ибо никто не отменял роль личности в истории. Чапаева сыграл, конечно же, Борис Бабочкин. Концовка называлась «Чапаев с нами» и шла после основной ленты «Чапаев». Премьера состоялась во множестве городов СССР 31 июля 1941 года. По воспоминаниям очевидцев, эмоциональный эффект можно было сравнить только с прямым попаданием фугасного снаряда. Зал взрывался, люди рыдали. Душевный порыв был невероятной силы. А было там вот что. Чапаев под пулеметным огнем белой сволочи переплывал Урал-реку и выходил на берег из осени 1919-го прямо в лето 1941-го, где его ждали политрук и танкист. И произносил страшным и одновременно залихватским голосом: «Но
«Чего тут у вас? Опять немцы полезли?»
Тут же облачался в бурку, папаху и давал команду «по коням». Далее воскрешенный воскресший произносил Чапай речь, от которой и сейчас мороз по загривку идет. Что там было? Ну, было вот что.
«Было по одной винтовке у нас на троих, а врага били. Либо они нас, либо мы их».
«Великолепное у вас оружие. С такой оружием ничего не страшно. Великолепные у вас бойцы. Поди, у каждого сапоги есть».
«Так деритесь всегда, как мы дрались, или нет? Еще лучше деритесь. Не давайте пощады врагу, а врага проклинаю чапаевским проклятием. И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами. Вперед!»
Этот фильм, это торжество идеалов следует и сейчас показывать только так. И только в такой последовательности. В первые и самые страшные недели войны советская пропаганда совершила шаг судьбоносный. Оправившись от пропущенного удара в челюсть и утеревшись кровью, красная пропаганда крепко и привычно ухватила кузнечный молот и молотом этим приложила проклятого немца по башке. Удар получился страшный. Немецкий череп выдержал, но сам сразу пошел трещинами. А вот внутри... Внутри враг Советского Союза и всего рода человеческого был повержен, был обречен на медленную, мучительную смерть. 31 июля 1941 года мы обрели новую советскую веру. Можно даже сказать, новое красное крещение, обряд принятия предков, обряд слияния воедино всех воинств и всех воинов земли русской. Только так и никак иначе. И чапаевское проклятие врагу, оно имеет силу и сегодня, и тогда, потому что нам явлен сквозной канал, неразрывная и нерушимая цепь героической преемственности. Вот в ней смешалось все: бедность и богатство, власть имущих и власть неимущих, кровь Царёва и кровь Пахарева. Смешалось все это во имя победы и славы Родины.
Товарищ Сталин окончил духовную семинарию и был хорошим учеником. Товарищ Сталин знал и силу поклонения духу предков, и силу духовного подвижничества, на памяти подвиг предков опирающуюся. Товарищ Сталин сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина за полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед к победе».
Первыми откликнулись кукрыниксы. Их политическая и нравственная пристреленность – 10 из 10. «Бьемся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева». Хрестоматийный плакат, созданный в 41-м, в самом начале страшных испытаний. Текст Маршака. Чапаев, Суворов и Невский в образе огненно-красных небесных покровителей осеняют идущих в атаку красноармейцев и своей волей, и своей решимостью одерживать победы, как и впредь. Следом за кукрыниксами живописец и иллюстратор Виктор Говорков с каноническим плакатом 41-го. «Славна богатырями земля наша». И танкист в бинокль из башни, осматривающий позиции. И силуэт, святая тень Ильи Муромца с ладонью у глаз и свисающей с руки могучей палицы. Это одно целое.
Год 1941. Редчайший плакат из собрания Саратовского областного музея краеведения. «Кто с мечом к нам пришел, от меча и погибнет. На том стоит и будет стоять русская земля». Это слова святого благоверного князя Александра Невского, выписанные наверху, по алому небу над конницей, танками, самолетами и красноармейцами, идущими в бой под красными знаменами. А внизу слова товарища Сталина: «Истребить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу родину для ее порабощения». А справа Невский, кадр из фильма 1938 года, это Николай Черкасов, в шлеме, и рядом с ним, ну, профиль за профилем, товарищ Сталин в Буденовке. Фигуры велики, соразмерные и являют образ двух живых людей, ну, и да, и нет, связанных накрепко цепью преемственности. Москва есть Третий Рим, и четвертому не бывать. Умойтесь кровью и мертвой водой, агрессоры оголтелые, огонь небесный уже нисходит на вас. И это безо всякого авторского пафоса, о таком даже не думай. Просто посмотри на плакат внимательно. Внесем предельную ясность. Многое было сделано до войны. Заложен фундамент, заложено основание новой веры. В 1938-м Сергей Эйзенштейн снял Александра Невского. Признание получилось всенародным. Дети во дворах рубились в ледовые побоища. В 1939-м Всеволод Пудовкин снял Минина и Пожарского. Эффект был примерно тот же – духоподъемный рывок сознания. В 1940-м Пудовкин повторяет успех и снимает Суворова. И тут, воистину, через образ тщедушного, из чистой стали отлитого старичка со смешным хохолком на голове, народу был явлен архетип будущего воина-освободителя. Воин, который не знает преград, не ведает сомнений и вперед идет наперекор судьбе, на штурм чертова моста. Победа всегда и везде, на том и на этом свете, отныне будет за нами. Пудовкин связал русскую историю с советской накрепко. Метафизическое пространство вселенского подвига было подготовлено. Да, нас ждали страшные, чудовищные испытания, и мы не просто стояли на краю пропасти, мы уже почти падали в бездну. Но образ русских чудо-богатырей, образ палицы Ильи Муромца, что обрушится на башку мерзкой гадины, вздумавшей ворваться в наши пределы, образ этот укоренился в сознании, пророс во всех советских этносах, укрепил тело государства, облачил его в нетленную и неуязвляемую броню. И вот отсюда, от этих лент, будет перекинут мост в вечность и для самих большевиков. Ленин станет небесным предводителем красных воинств. И мы это увидим на множестве плакатов военных лет. И не только Ленин, а, к примеру, еще и Киров. Давай-ка перенесемся в колыбель трех революций, в блокадный город Ленинград, где работают художники, каждый из которых стоит тысяч и тысяч жизней проклятых солдат вермахта. Один из них – величайший классик соцреализма, ученик Исаака Бродского Владимир Серов. Это его плакат «Били, бьем и будем бить» уже 26 июня 1941-го появился на всех улицах города. На плакате князь Александр Невский сокрушает мечом Тевтона с крестом на плаще. Красноармеец закалывает штыком гитлеровца со свастикой на рукаве. Вот с таким заступником Ленинград устоит. Год 1942. Плакат ленинградского художника-графика, живописца и архитектора Михаила Гордона. В 1942-м ему было всего 24 года. Сверху на плакате написано: «За кровь нашего незабвенного Кирова огонь по фашистской гадине». Ниже слова самого Кирова: «Мы смело шли туда, где была смерть, но мы твердо знали, что, умирая, мы обеспечим победу». Это великое полотно, великое пропагандистское полотно. Медно-красный на фоне и сине-черного неба Киров огромен. Он с ожесточенно-презрительной насмешкой смотрит за сотни километров в окна берлинского Рейхстага. Взглядом прожигает бронированные двери рейхсканцелярии. Как? Гитлер еще не там? Так что ж с того? Он там будет, там и сдохнет. Смерть Кирова, которая и сейчас вызывает множество вопросов, одномоментно была сакрализована. Он, Киров, есть небесный и земной покровитель Ленинграда. Он один из тех, кто не дает замкнуться железному кольцу блокады, не дает поработить град Петров. А в 44-м, когда Ленинград будет уже спасен, Гордон создаст известнейший плакат «Киров с нами». В железных ночах Ленинграда по городу Киров идет, и сердце пригордое рада, что так непреклонен народ, что крепкие советские люди на страже родимой земли. Шествующий по ночному городу Киров огромный, он в разы больше танков, идущих на фронт. Улыбается спокойно и одобрительно. Наша берет, и наша возьмет. И все отныне едино. И князь, и первый секретарь стоят заодно. За спасение Отечества. 1942 год. Плакатист и живописец, художник кино Виктор Иванов и художник-график Ольга Бурова, они муж и жена, создают серию мощнейших плакатов, опирающихся на фундамент сквозной исторической государственности. И зримые тени грозных предков встают в один строй с бойцами Великой Отечественной и ведут их сокрушать извечного врага. «Кто с мечом к нам войдет, отмечай, погибнет». 1242-й. 1942. Александр Невский с дружиной побивает крестоносцев. А рядом идет в атаку шашки наголо советская конница, как и 700 лет назад. «Нет такой силы, которая поработила бы нас». 1612-1942. Кузьма Минин с мечом в руке поднимает за собой ополчение, а рядом идет в штыковую советская пехота, как и 330 лет назад. «Наша правда, бейтесь до смерти» 1612-1942. Дмитрий Пожарский на коне с мечом, русская пехота, солдат, матрос, ополченец под красными знаменами и с примкнутыми штыками громят врага. «Подвигом доблести, слава, честь, память» 1812-1942. Михаил Кутузов возвышается над полем Бородинским во славу русского воинства, а советские пулеметчики ведут огонь по врагу, как и 130 лет назад. «Бей, кали, гони, бери в полон». Александр Суворов на белом коне поднимает в атаку своих чудо-богатырей. А красное воинство идет мстить за отчизну. «Лучше честная смерть, чем позорная жизнь». Дмитрий Донской во главе русской рати на поле Куликовом. Краснофлотцы и красноармейцы идут в штыковую. И круг замкнулся. От единения Руси на поле битвы до единения народов Советского Союза в войне с гитлеровской гадиной. Круг замкнулся, и отныне он неразрывен. И на каждом плакате всей серии слова товарища Сталина. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков». Из дня сегодняшнего, из полной сытости и удовольствий, из вечной мантры «живем здесь и сейчас, наслаждаясь счастьем», понять тот подвиг, осознать его глубину практически невозможно. Как невозможно понять и принять в полной мере то историческое единение с тенями предков, что случилось в годы войны. В 1943-м Владимир Петров снимет фильм «Кутузов». Вся манерность фильма, вся его нарочитая неспешность в речах, все диалоги светлейшего князя, спасителя Отечества, были призваны отражать одно – незыблемость империи от моря до моря. Да, ветры истории могут поколебать пограничные крепости, однако разрушить самую ее суть не смогут никогда. Начали мы, напомню, с Чапаева, но тут надо сказать еще и про пятый финал. Последний штрих в славной истории героя гражданской. В 1958-м Михаил и Вера Цехановские, талантливейшие советские мультипликаторы, ну, такие произведения, как «Цветик, семицветик», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна, лягушка», и многое другое. Так вот, они выпускают к 40-летию Красной Армии рисованный на 23 минуты мультфильм «Сказ о Чапаеве» с голосом Бориса Бабочкина. «Нет, не погиб Чапай», – говорит нам старый, умудренный жизнью орел. Чапая спасли силы природы, вступилась за него сама мать-земля. Волны вынесли его на берег. Дух леса даровал небывалого белого коня, выросшего из колосьев пшеницы. И в белым огнем горящую шашку обратился древесный корень. Кстати, вот откуда пошли известные световые мечи. Если вдруг не знал, посмотри. Травы и деревья сдерживают белую погоню, пока не наберется Чапай сил. Все звери лесные приходят ему на помощь. Медведь уводит врагов за собой. Заяц и белка предупреждают об опасности. Ветер не дает приблизиться к Чапаю тем, кто желает его погибели. И когда выпивает Чапай кувшин живой воды из всех рек и озер Родины, становится он неодолим. С крутого утеса над Урал рекой смотрит Чапай и видит страну советскую. Смотрит, не крадется ли вражина в пограничье. Вот такой пятый финал. Былинный, богатырский, сказочный и живой. Руками людей, профессию которых, ну, никак не назовешь героической. Художники, плакатисты, рисовальщики, кинорежиссеры и актеры. А вот так мир устроен, что и им тоже мы обязаны победой, их скромному подвигу, их движению души навстречу к свету. Ты, кстати, оглянись, вот прямо сейчас не поднимается за твоей мощной спиной мужественный образ наших великих предков. Ну, так оно и есть, поднимается. Вот такое оно, советское кино. И самым неожиданным образом его второе имя – «Диаматограф счастья». Потому что про строительство счастливого царства Божьего на земле. Вот про это был весь советский проект. Здесь и сейчас счастье, а не потом в загробной жизни. «Диаматограф счастья». Скажешь, нет такого слова? Ну, отчего же нет? Вон написано и даже вслух сказано, будто и не диафильм, и не кино, и не театр теней, а все сразу про прошлую, оборвавшуюся в одночасье жизнь. Про несвершившееся, про так никогда и не наступившее, цветущее мирное завтра. Кто помнит СССР, тот вспомнит и эти слова из газет, из журналов великой эпохи, которую называли «довоенное время. Фильм «Сердца четырех». Более того, заглавная его песня – мощнейший из ее маркеров. Когда все было возможно и все пути были открыты, но уже надвигалась буря неизбежной и страшной войны. Войны, отнявшей все, чем жили в первое советское мирное время между Гражданской и Великой Отечественной. Время короткое, яркое, как солнце в зените. А потом были зенитки. Зенитки изо всех сил старались достать самолеты с крестами, которые летели рушить наши дома и нашу жизнь. Жизнь тех, кто был и жил до нас. Вот думаешь про них, думаешь о том времени, в котором они и созидали, и творили доселе невиданную реальность, и на ум приходит одно – цивилизация титанов. Цивилизация великих воителей, бросивших вызов обществу здравого расчета и разумной конкуренции. Надо бы еще добавить про жизненное пространство, потому что именно их здравый расчет, их разумная конкуренция подразумевали организацию удобного самоустройства за счет нас, наших домов, наших земель, наших жизней и нашего будущего. Пытаясь перенестись во времени в довоенную весну 41-го, неизменно ощущаешь настолько острое биение жизни, что, кажется, еще чуток, еще одно мысленное усилие, и удастся раскрыть секрет, прозреть суть той несгибаемой веры и в дело свое, и в победу, и в саму жизнь, секрет, который вел каждого. Но, увы, мы можем только помнить и быть благодарными. Все стало вокруг голубым и зеленым. В ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда. Евгений Долматовский, будущий фронтовой корреспондент и поэт. Освобожденная Западная Белоруссия, зимняя финская, Великая Отечественная, ранение в голову и в руку в Уманском котле, плен, дерзкий побег, переход линии фронта в ноябре 41-го и проверки, проверки, проверки. Возвращение в строй в январе 42-го в звании батальонного комиссара в дивизию Александра Родимцева, легендарного героя Сталинграда. Личное присутствие на подписании акта безоговорочной капитуляции Германии. Вот это все Долматовский. Ну, а так-то одна строчка – автор текста. И встречи редки, и длинны ожидания, и взгляды тревожные, и сбивчива речь. Хотелось бы мне отменить расставание, но без расставания ведь не было б встреч. Еще раньше, чем для ленты «Сердца четырех», Долматовский совершенно случайно и в самый последний момент, так бывает, фильм почти сняли и вдруг поняли, не хватает главной песни. Так вот, он написал по просьбе режиссера фильма «Истребители» Эдуарда Пенцлина стихотворение «Любимый город». Именно так, стихотворение, не просто текстик песенный. Потому что летчики тогда, да и по большому счету сейчас тоже, были не просто героями, они были богами, покорителями небес. И надо было о тех богах рассказать простыми и понятными словами, вот чтобы насквозь, чтобы проняло каждого. И Долматовский справился, справился как никто другой. А на музыку стихи положил Никита Богословский. «В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят, любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд». Почти все 30-е годы тьма надвигающейся войны висела над нашей страной. Кстати, сейчас ничего подобного не замечаешь. СССР, между тем, не только не собирался сдаваться, а всеми силами к войне, как к жесточайшей неизбежности, готовился.
Вот каково это – видеть в клочья разодранную Европу, знать о том, что творят фашисты, и безо всяких там розовых соплей понимать. Скоро настанет день, когда придется встать в строй и сражаться. Сражаться не на жизнь, а на смерть. Потому что враг не просто страшен, он напрочь лишен человеческого обличья. Вот так вот и жили, верили в жизнь. И песни пели правильные, может, наивные, а может, праведческие, не нам о них судить. Важно другое, песни эти по-прежнему поют и будут петь дальше. Пройдет, товарищ, все фронты и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны. Судьба у фильма «Сердца четырех», как водится, непростая. Художественный совет Мосфильма принял фильм в феврале 41-го. И не просто принял, а признал безусловной удачей творческого коллектива. Тут же назначили премьеру на конец мая. Но на майском творческом партактиве в Комитете по делам кинематографии Андрей Жданов разнес ленту в пух и прах, как несоответствующую грядущим событиям. Слишком водевильной, слишком веселой показалась тогда лента. А вот если бы не заметили, если бы пустили в прокат, с какой горечью, возможно, смотрели бы ее по всей стране после 22 июня. Короче, лента пролежала на полке до осени 44-го. Товарищ Жданов был фигурой серьезной, стальным ленинградцем, личностью сложной, но, как подобает большевику, личностью самоотверженной. Уж сколько на него вылили грязи за светлые годы свободы. Но это другая история, в другой раз. А к зиме 44-го уже потребовались фильмы про любовь, фильмы про жизнь, про будущее завтра, которое с каждым днем становилось все более возможным и зримым, будущее после победы. И «Сердца четырех» пустили в прокат 5 января 1945 года под разгромную статью в «Правде». Ну, что делать, бывало и такое, и абсолютный притом зрительский успех. Ничего нельзя вернуть, но, глядя на последние кадры ленты, где Галя и Шурочка Мурашова, а с ними старший лейтенант Петр Колчин и ученый-биолог Глеб Заварцев машут нам руками и улыбаются, ну, так искренне и так сердечно, из далекого и в скорости страшного 41-го, все же верится, что вернуть можно. Как и когда? Ответа нет. Есть только жизнь и судьба, и путь, который каждому из нас надлежит пройти. Любовь от себя никого не отпустит. Над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, но это приятней, чем грусть без любви. А на сегодня все.